Глава шестая. Снежный пейзаж. Скорость, море, полночь, все, что ярко, все, что черно, все, что ведет к потере себя и тем самым позволяет себя найти. Франсуаза Саган. Один. Воскресенье, 20 декабря 1992 года. На другой день после убийства я проснулся поздно. Накануне вечером, чтобы заснуть, я выпил пару таблеток снотворного, которые нашел в нашей ванной. Этим утром дома было пусто и холодно. Мать отправилась в Ланды еще ночью, в доме перегорели пробки, отопление отключилось. Будучи все еще как в тумане, я четверть часа провозился со счетчиком и в конце концов подчинил электричество. В кухне на холодильнике я нашел милую записку от матери. Она поджарила мне гренки с сахаром. За окном на солнце сверкал снег. И мне показалось, что я очутился в Изоле 2000, на горнолыжном курорте. У Франсиса там был домик, и он нас приглашал туда чуть ли не каждую зиму. Я машинально включил Франс-инфо. Вчера я превратился в убийцу, но мир продолжал вращаться. Ужасы в Сараево, сомалийские дети, умирающие от голода, скандал с зараженной кровью, столкновение на матче ПСЖ-ОМ, переросшее в побоище. Я налил себе черного кофе и проглотил гренки. Хоть я и был убийцей, но умирал с голоду. Затем я пошел в ванну и просидел полчаса под душем, где меня вырвало. И я изверг из себя все, что съел. Потом я принялся намыливаться хозяйственным мылом, как вчера, но все никак не мог избавиться от ощущения, что кровь Алексиса Климана, глубоко въевшаяся мне в лицо, губы и кожу, так и не смылась. Через какое-то время мою голову обдало волной жара, и я чуть не потерял сознание. От волнения у меня свело шею, ноги дрожали, живот пронизала жгучая, острая боль. Разум мутился. Я не мог совладать с ситуацией, с одолевавшими меня мыслями. С этим надо было кончать. Мне больше не удастся жить, как ни в чем не бывало. Я вышел из душа с твердым намерением пойти в комиссариат и сдаться. Но вслед за тем, меньше чем через минуту, передумал. Если я хоть в чем-нибудь сознаюсь, погублю не только себя, но и Максима с его родней. А ведь они столько раз помогали мне и рисковали ради меня. В конце концов, чтобы не дать волю страху, я надел спортивный костюм и выскочил из дома. 2. Я трижды обежал озеро, мчался, что есть мочи. Кругом все было бело и покрыто инеем. Представшая перед моим взором картина завораживала меня. Я стремительно несся вперед, и мне казалось, что я сливаюсь с природой, будто деревья, снег и ветер обволакивают меня своей хрустальной пеленой. Вокруг все сияло неугасимым светом. Передо мною лежала покрытая льдом девственная, почти сказочная земля. Чистая страница, на которой, как мне казалось, я смогу писать следующие главы своей жизни. По дороге домой, едва передвигая ноги после пробежки, я сделал крюк, миновав корпус Никола де Сталя. Опустевшее здание походило на корабль-призрак. Я напрасно стучал в двери. Ни Фанни, ни Винки дома не было. Дверь к одной была заперта, а к другой распахнута настежь, как будто хозяйка вышла и вот-вот должна вернуться. Я вошел в дверь и долго стоял посреди комнаты, будто окутанный теплым коконом. Здесь все напоминало о Винке. От обстановки веяло какой-то уютной грустью, застывшей во времени. Постель была разобрана, простыни все еще хранили свежий запах духов и скошенной травы. В эти 15 квадратных метров вмещался весь мир девушки. К стене были прикноплены афиши «Хиросима, любовь моя» и «Кошка на раскаленной крыше». Черно-белые портреты писателей – Калет, Вирджини Вульф, Рэмбо, Теннесси Уильямса. Страница из иллюстрированного журнала с эротической фотографией Ли Миллер – сделанной Маном Рэем. Почтовая открытка с цитатой из Франсуазы Саган про скорость, море, яркость и черноту. На подоконнике орхидея Ванда и копия статуэтки Бранкузи «Мадмуазель Пагани», которую я ей как-то подарил на день рождения. На рабочем столе громоздилась беспорядочная куча компакт-дисков. Классика. Сати, Шопен, Шуберт, старый добрый рок, Рокси Мьюзик, Кейт Буш, Прокол Харум, а также заумные записи, которые она давала мне прослушать и которые показались мне непонятными. Пьера Шафера, Пьера Анри, Оливье Мессиана. На тумбочке я заметил книгу, которую видел вчера. Сборник стихов русской поэтессы Марины Цветаевой. Четкая дарственная надпись на форзаце, выведенная, должно быть, рукой Алексиса Климана, повергла меня в глубокое уныние. Винке. Мне хочется быть душой бестелесной, чтобы не расставаться с тобой никогда. Любить тебя значит жить. Алексис. Я прождал мою подругу еще несколько минут. В животе у меня тревожно покалывало. А чтобы скоротать время, я включил лазерный CD-проигрыватель и поставил «Воскресное утро» — первую композицию группы Velvet Underground из одноименного альбома. Благо, эта вещица как нельзя лучше гармонировала с окружающей атмосферой — прозрачной, возвышенной и отравляющей. Я все ждал и ждал, пока, наконец, не стал смутно догадываться, что Винка уже не придет. Никогда. Словно одурманенный, я просидел в ее комнате еще какое-то время, вдыхая и впитывая в себя частицы оставшегося после нее запаха. Все эти годы я часто думал, чем Винка так очаровала меня. Откуда взялось это болезненно-пленительное головокружение, которое я ощущал постоянно, как от наркотика. Даже когда мы были вместе, даже когда Винка целиком принадлежала мне, чувство утраты не покидало меня. У нас были волшебные мгновения, встречи, наполненные мелодиями и гармониями, которые своим совершенством напоминали некоторые популярные песни. Но это ощущение легкости длилось недолго. Даже когда я проживал эти мгновения, я знал, что они подобны мыльным пузырям, которые вот-вот лопнут. И Винка все время ускользала от меня. 3. Я вернулся домой, чтобы не пропустить телефонный звонок от отца, который после долгого перелета из метрополии на Таити обещал позвонить мне до часу дня. Поскольку связь была непомерно дорогой, а Ришар не отличался словоохотливостью, разговор получился коротким и холодным, сродни отношениям, которые с давних пор сложились между нами. Потом я съел лоток с цыпленком под соусом карри, который мне оставила мать. И меня даже не стошнило. После обеда я худо-бедно пытался прогнать одолевавшие меня мысли и занялся своими насущными делами, взялся за математику с физикой. Мне удалось решить несколько дифференциальных уравнений, но скоро это занятие мне порядком наскучило, и я все бросил, потому что никак не мог сосредоточиться. Меня даже охватила паника. Я снова вспомнил про убийство. В начале вечера, когда позвонила мать, я был сам не свой и решил во всем ей признаться, но не успел. Она предложила мне приехать к ней в Ланды прямо завтра. Поразмыслив, она решила, что двухнедельное одиночество может плохо сказаться на моем настроении. А готовить домашние задания в кругу семьи мне было бы намного легче, убеждала меня она. Чтобы вконец не свихнуться, я согласился. И в понедельник, рано-рано утром, когда еще стояла заснеженная мгла, сел в поезд. Первым делом я добрался до Марселя, а там пересел на комфортабельный поезд дальнего следования, который, впрочем, прибыл в Бордо с двухчасовым опозданием. К тому времени последний региональный экспресс уже ушел, и Национальному обществу железных дорог Франции пришлось фрахтовать автобусы до Дакса. Промотарившись таким образом весь день, я прибыл в Гасконь только за полночь. Моя тетушка Джованна жила в стареньком доме с мансардой, затерявшемся в сельской местности. Крыша у ее дома, увитого плющом, здорово прохудилась и пропускала воду во многих местах. А в конце 1992 года дожди поливали в Ландах беспрестанно. В 5 часов пополудни уже стояла кромешная тьма. Казалось, что по-настоящему светлый день больше не наступит никогда. Мне плохо запомнились 2 недели, что я провел в обществе тетушки и матери, с которыми виделся каждый божий день. В доме царила странная атмосфера. Короткие, промозглые и безрадостные дни шли своим чередом. Мне казалось, что мы втроем находимся не то в больнице, не то в санатории. Мать с тетушкой ухаживали за мной, а я за ними. Иногда вечерами мать пекла блинчики, и мы лениво поедали их, сидя на диване перед телевизором и просматривая старый сериал «Коломбо. Настоящий друг». Или фильм «Убийство Деда Мороза», который я видел уже бог знает в какой раз. За все время пребывания у тетушки я ни разу не открыл тетради ни по математике, ни по физике. А чтобы избавиться от тревог и вырваться из плена сегодняшнего дня, занимался тем, что делал всегда – читал романы. Я уже говорил, что плохо помнил те две недели, зато я хорошо запомнил все книги, которые прочитал. Так вот, тогда, в конце 1992 года, я маялся вместе с братьями-близнецами из толстой тетради Аготы Крестов, пытавшимися, невзирая на человеческую жестокость, выжить на территории, пострадавшей от войны. В Форде-Франце я бродил по креольскому кварталу в Тексако, Патрика Шемоазо. Затем продирался сквозь амазонский лес в старике, который читал любовные романы Луиса Сепульведы. Я метался меж танков во время пражской весны, размышляя над невыносимой легкостью бытия Милана Кундеры. Романы хоть и не исцелили меня, зато на короткое время избавили от тяжести моего собственного бытия. Они послужили мне своего рода декомпрессионной камерой. Они стали защитой от обрушившегося на меня страха. В тот период времени, когда солнце никогда не всходило, у меня каждое утро было ощущение, что наступает мой последний день свободы. Всякий раз, когда по дороге проезжала машина, я думал, что это жандармы, и пожаловали они по мою душу. А однажды, когда в дверь позвонили, я, решив, что ни за что не пойду в тюрьму, забрался на мансарду, чтобы в случае чего успеть броситься в пустоту. 4. Но никто по мою душу не пожаловал. Ни в Ландах, ни на Лазурном берегу. В январе, когда в Сент-Экзе возобновились занятия, жизнь вошла в привычную колею. Или почти привычную. В то время имя Алексиса Климана было у всех на устах, но не потому, что его оплакивали, а потому, что многие злословили по поводу ходивших вокруг него слухов, что Винка давно состояла в тайной связи со своим преподавателем и что они вдвоем куда-то сбежали. Подобно всем скандальным историям, это вызывало наиживейший интерес у всего преподавательского сообщества. Каждый считал нужным поделиться своим мнением, известной только ему тайной или какой-нибудь занятной подробностью. Этой компании явно доставляло удовольствие глумиться над ближними. Злые языки, раз распустившись, судачили без удержу. В сплетнях погрязли даже учителя, которыми я еще недавно восхищался за их почтительное отношение к окружающим. Они с радостью состязались друг с другом в остроумии, от которого меня с души воротило. Впрочем, некоторые все же сохраняли достоинство. К примеру, Жан-Кристоф Граф, мой учитель французского, и мадемуазель де Виль, преподававшая английскую литературу в подготовительных классах. Я не бывал у нее на занятиях, но слышал ее крылатые слова, которые моя мать часто повторяла у себя в кабинете. «Не будем унижаться до общения с заурядностью, ибо это заразная болезнь». Эти слова утешали меня, и я не раз их вспоминал, когда нужно было принимать какие-то решения. Первым, кто забил настоящую тревогу по поводу исчезновения Винки, был старик Аластер Роквелл, ее дед и опекун. Винка часто описывала его как почтенного старца, властного и немногословного. Так вот, этот образцовый промышленник, добившийся всего в жизни собственными силами, был убежден, что его внучка не сбежала, а ее, вероятнее всего, похитили, чем нанесли оскорбление его клану. Родители Алексиса Климана тоже забеспокоились. Их сын собирался на неделю в Брехтесгаден покататься на лыжах вместе с друзьями, но с ними он так и не встретился, да и родителей своих не навестил, хотя должен был, как обычно, встречать Новый год в отчим доме. Пока родственники пропавшей парочки тревожились, полиция вовсе не спешила заняться серьезным расследованием, подключив к нему все свои силы. Во-первых, Винка была совершеннолетняя, а во-вторых, органы правосудия долго не решались возбуждать производство по этому делу. Выглядело оно довольно запутанным. И по-хорошему, его было бы лучше передать в надлежащую судебную инстанцию. Винка была франко-американкой, а Алексис Климан – немцем. Место их исчезновения так и не установили точно. Что, если один из них стал жертвой другого? Или, может, они оба были жертвами? Таким образом, после начала занятий прошла целая неделя, прежде чем в Сент-Экзе наконец объявились жандармы. Их расследование ограничилось короткими расспросами лишь тех, кто входил в ближайшее окружение Винки и ее философа. Потом они наскоро осмотрели комнату Винки с квартирой Климана и опечатали их, даже не удосужившись привлечь на помощь кого-нибудь из научно-технического подразделения полиции. Дело сдвинулось с мертвой точки только в конце февраля, когда во Францию прилетел Аластер Роквелл. Будучи деловым человеком, он подключил все свои связи и объявил в средствах массовой информации, что для поисков внучки нанял частного детектива. Следом к нам нагрянул новый полицейский десант, на сей раз в лице двух типов из региональной службы уголовной полиции Ниццы. Они опросили чуть больше народа, удостоив этой чести, в том числе меня, Максима и Фани, и взяли в комнате Винки несколько проб для ДНК-анализа. Мало-помалу, благодаря полученным свидетельским показаниям и изъятым документам, стала вырисовываться картина событий, произошедших с воскресенья 20 декабря по понедельник 21 декабря. За два дня, когда Винка с Алексисом исчезли бог весть куда. В то памятное воскресенье, часов около 8 утра, как утверждал Павел Фабьянский, лицейский охранник, он поднял шлагбаум при въезде в кампус и выпустил спортивную «Альпину А310», за рулем которой был Климан. Фабьянский был категоричен. Винка Роквелл, сидевшая на пассажирском месте, открыла окно и в знак благодарности помахала ему. А еще через несколько минут двое муниципальных рабочих, расчищавших снег на круглой площади Ос-Арту, видели, как машину Климана слегка занесло на перекрестке, после чего она направилась в сторону Антиба. Кстати, там-то, на проспекте Свободы, у городского вокзала, и обнаружили Альпину преподавателя. Она была припаркована возле автоматической прачечной самообслуживания. А многочисленные пассажиры парижского поезда помнили рыжую девушку в компании мужчины в бейсболке с эмблемой Боруссии Менхенгладбах, любимого футбольного клуба Климана. А ночной дежурный в гостинице Сен-Клотильд, расположенной на улице Сен-Симона в 7-м округе Парижа, уверял, что видел мадемуазель Винку Роквелл и месье Алексиса Климана в воскресенье вечером. Парочка останавливалась у них на ночь. Они сняли ксерокопии со своих паспортов. Номер у них был забронирован еще накануне по телефону, а расплатились они за все про все на месте. В том числе за пиво, два пакета чипсов Принглс и ананасовый сок из мини-бара. Дежурный даже вспомнил, как девушка подходила к регистрационной стойке и спрашивала, нет ли у них вишневой колы, но ей ответили отказом. В общем, до поры до времени версия бегства любовников была основной. А потом следователи потеряли след. Винка и Алексис Климан не завтракали ни у себя в номере, ни в ресторане гостиницы. Уборщица видела, как они рано утром вышли в коридор, а когда они покинули гостиницу, ни она, ни кто другой точно припомнить не могли. В ванной комнате номера был обнаружен дамский НССР с кое-какой косметикой, щеткой для волос Мейсон Пирсон и флакончиком духов. Все это было передано в камеру хранения при гостинице, где держали вещи, забытые постояльцами. А дальше следствие застопорилось. Ни одного правдоподобного свидетельства, что Винку с Климаном видели в каком-нибудь другом месте, так и не поступило. Многие тогда думали, что любовники сами объявятся, когда их страсть поутихнет. Однако адвокаты Аластера Роквелла не сдавались. В 1994 году они добились, чтобы органы правосудия распорядились провести генетический анализ проб, взятых зубной щетки и щетки для волос, которые были найдены в гостиничном номере. Результаты анализа подтвердили, что содержащаяся в пробах ДНК принадлежит Винке. Однако, несмотря на это, расследование не продвинулось ни на йоту. Возможно, какой-нибудь настырный или одержимый полицейский потом снова дал ход этому делу, чисто символически, чтобы его случаем не закрыли за истечением срока давности. Но, насколько мне было известно, дознание на том и закончилось. Алистер Роквелл тяжело заболел и умер в 2002 году. Помнится, я встречался с ним за несколько недель до 11 сентября 2001 года на 50-м этаже Всемирного торгового центра, где размещались нью-йоркские конторы его предприятия. Он признался, что Винка много рассказывала про меня. Она говорила, что я славный, порядочный и чуткий. В устах старика эти три эпитета звучали вовсе не как комплименты. Мне так и подмывало возразить, что я настолько порядочный, что отдубасил железным прутом малого, который был выше меня на целую голову. Но, понятно, ничего такого я не сказал. А встречался я с ним тогда для того, чтобы узнать, не откопал ли нанятый им детектив что-нибудь новенькое по делу об исчезновении его внучки. В ответ он только покачал головой. И я так и не понял, правда это или нет. Шло время. И через несколько лет судьба Винки Роквелл, по правде говоря, уже никого не волновала. Пожалуй, я был одним из немногих, кто все помнил, потому что я знал, официальная версия не имеет ничего общего с правдой. А еще потому, что с тех пор меня мучили одни и те же вопросы. Каким образом бегство Винки было связано с убийством Алексиса Климана? И неужели именно я был виноват в том, что девушка, которую я так любил, исчезла без следа? Я пытался разгадать эту тайну вот уже больше 20 лет, но к разгадке так и не приблизился.